Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Ну что ж, давайте начнем. Здравствуйте, отец Макарий.
Здравствуйте.
В самом начале программы обсудим очень громкую историю про видеоблогера, который прогулялся по Екатеринбургскому храму на Крови и половил там покемонов. Напомню, что соответствующее видео он выложил в сеть. Как утверждает сам молодой человек, на этот поступок его вдохновил сюжет одного из телеканалов, в котором говорилось, что за игру в Pokemon Go в церквях полагается уголовная ответственность или штраф до 500 000 рублей. На данный момент, как мы все уже знаем, слова про уголовную ответственность — это не пустые угрозы, а действительный факт. В последнее время эта история вызывает очень бурный интерес. По большей части он подогревается всевозможными публикациями в СМИ. И поэтому я прошу вас, отец Макарий, еще раз прокомментировать эту ситуацию, как видите ее вы и как посоветуете вообще относиться нам, православным людям, к этой ситуации.
История эта и реакции на нее довольно важны. И сама история, и реакция публики, и то, что произойдет дальше. Ну что, человек этот, который совершил такой поступок, он вроде бы поступок не подвергается сомнению, человек этот, безусловно, урод. Ну, либо урод клинический, либо урод нравственный. Но ну, здесь, так сказать, я думаю, сомнений никаких не должно быть, это понятно всем. Однако уроды в нашей стране, клинические уроды и нравственные уроды, тем не менее, суть субъекты закона. И беззаконие неприменимо никому, ни к святым, ни к противоположным, так сказать, по своим нравственным характеристикам людям. Итак, вопрос о наказании решают не радиослушатели и не участники радиопередач. Вопрос о наказании, если человек будет признан виновным в нарушении уголовного закона, будет определяться судом. Человек этот, согласно суждениям следствия, обвиняется или должен обвиниться, обвинение выдвинет прокуратура, прокурор, не знаю, выдвинул уже или нет, по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 148, часть 2, и статья 282, часть 1. Вот каждый, кто заинтересован хоть на копейку в этом событии, я, честно говоря, не заинтересован, но вы меня заинтересовали, значит, я тоже заинтересовался. Так вот, каждый, кто заинтересован в этом деле, первое, что он сделает в нормальных условиях, если он сам не урод, откроет Уголовный кодекс Российской Федерации, что сейчас, знаете, цена вопроса — нажатие кнопки в интернете, и прочитает, что такое статья 148, часть 2, а именно «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений», то есть в храме. Действия, еще раз повторяю, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенных в храме. 148, часть 2. Вот. Это один пункт обвинения, который ему предъявляется. Второй, 282, часть 1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, или на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождение, отношение к религии. Повторяю, действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека на основе по признаку отношения к религии. Вот две характеристики, две статьи Уголовного кодекса, нарушение которых обвиняется или будет обвиняться этот субъект. И далее слово скажет суд. Прокуратура, прокурор, представитель государственного обвинения будет доказывать, что он действительно виновен, в нарушении этих позиций, этих положений Уголовного кодекса, в совершении этих деяний, а защита будет, естественно, это опровергать, как в любом уголовном процессе. Нам с вами полезно обдумать каждому из нас, ну, я думаю, что среди... прокуратура справится без нашей помощи, и защита тоже будет делать свое дело. А нам с вами, представителям общественности, гражданского общества, представителям Русской Православной Церкви или других вероисповеданий, полезно обдумать, в какой мере вот это уродское занятие, повторяюсь, это слово, я не стесняюсь, совершенно уродское, в каком смысле это уродское занятие подпадает под квалификацию статьи 148 части 2 и 282 части 1. Вот это полезная мысль, полезное интеллектуальное гражданское упражнение, так сказать, развитие нашего гражданского, социального, религиозного, общественного чувства, смысла, понимания того, в каком обществе мы живем, чего мы хотим добиться, и что мы хотим устранить из нашего общества, и что мы хотим в нем закрепить. Вот этого я вам, дорогие слушатели, и желаю.
Я, конечно же, присоединяюсь к вашему пожеланию, отец Макарий, только напомню, что недавно епархиальный совет Екатеринбургской епархии выпустил заявление по поводу этой ситуации, в котором, среди прочего, говорится и о том, что данный поступок стоит, конечно же, признать особо циничным и в связи с этим усугубить молитвы этим святым подвижникам об умножении любви и искоренении в обществе злобы и ненависти. А в продолжении выпуска через несколько секунд мы поговорим о равнодушии. Итак, мы продолжаем. На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Я беседую с отцом Макарием Маркишем. И сейчас расскажу вам новость из серии «Никогда так не делайте». Туристы из Москвы бросили своего товарища, получившего травму в горах, поскольку боялись опоздать на авиарейс. По данным МЧС, молодой человек во время горного похода повредил связки и дальше двигаться уже не смог. Но его товарищи решили продолжить движение по маршруту и, более того, когда прибыли в конечную точку, ничего не сообщили спасателям. А молодого человека спасли, для него все закончилось хорошо, но вот как отметили в пресс-службе ведомства, спасатели в шоке от подобного инцидента. Отец Макарий, я попрошу вас также прокомментировать эту, на мой взгляд, вопиющую ситуацию.
Дело в том, что оставление в опасности – это юридическая категория. Существует она отнюдь не только в Уголовном кодексе России, а существует она в правовом сознании, в юридической теории, начиная с древности, начиная с римского права и германского права и российского дореволюционного права, все эти правовые системы включают в себя категорию оставления в опасности и трактуют ее как уголовное преступление. Иными словами, история эта обвиняет их туристов в совершении преступления. А коли так, мы с вами не вправе рассуждать об этих событиях, как о свершившихся фактах, поскольку тем самым мы нарушаем презумпцию невиновности в социальной сфере, так сказать, во внесудебной сфере, и оказываем косвенное давление на суд, если такой будет иметь место. Добавить можно сюда что? Именно ситуацию, связанную с туристическим походом. Для туриста и альпиниста вот эта вот категория помощи другу, взаимной выручки, абсолютной категорической недопустимости какого бы то ни было даже намека на оставление в опасности, она, как сказать, самоочевидна. Если она должна быть очевидна каждому человеку, взрослому и ребенку, исходя из таких общих нравственных норм, то для людей, участвующих в туристических альпинистских походах, даже таких простых, но знаете, вот когда дети там куда-то пошли, или семейная там вылазка, или что-то в этом роде, одна из важных функций этого вот общения человека с природой – это консолидация человеческой ответственности и человеческой заботы друг о друге. Пошли, просто реальный случай, пошли в поход, там дети, ну, семьи, одна девочка подвернула ногу. И, значит, говорят, ну, ладно, давайте пусть она тут останется, она посидит, а мы уже пойдем, куда мы хотели. Нет, сказал руководитель похода, сейчас вы ее возьмете на руки и понесете назад в медицинский пункт. Вы хотели идти в поход на речку, а вместо этого пойдете в медпункт, понесете эту девочку, которая подвернула ногу. Хотя, на самом-то деле, в общем-то, ну, в самом деле, сейчас сотовый телефон там есть, можно было отойти в соседнюю деревню, вызвать там машину, она бы приехала и забрала. Но руководитель, походу, был совершенно прав, что он вот, ну так, напряг ситуацию немножко, заострил ее для этой молодежи, с тем, чтобы показать им, вообще говоря, ну, сказать, суть дела и принцип, которым мы движимы, вообще любые нормальные, не повторяю, но особенно эти принципы выпукло и четко проявляются вот в таких видах спорта или общественной, как сказать, деятельности, как туризм, альпинизм.
Что ж, дорогие друзья, я еще раз призываю вас не бросать своих друзей и близких в беде и ни при каких обстоятельствах не проходить мимо, когда видите, что кто-то из тех, кто просто идет с вами рядом по улице, попал в беду. Иногда все, что нужно, это просто подойти и спросить, как дела. Если даже вы не сможете помочь сами, то вызвать по телефону скорую помощь вы сможете всегда. Может быть, эти самые несколько секунд спасут кому-то жизнь. А через несколько секунд мы продолжим и поговорим про автомобили. Точка зрения в эфире. Я, ведущая Мария Заостровных, беседую с преподавателем Иваново-Вознесенской духовной семинарии отцом Макарием Маркишем. В конце выпуска мы поговорим о теме, которая, непонятно почему, лично для меня в последнее время обсуждается очень часто. Дело в том, что олимпийские спортсмены продают подаренные автомобили. Например, бронзовый призер Олимпиады 2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев решил продать свой автомобиль, подаренный ему за медаль на играх. А ранее член сборной России по синхронному плаванию также выставил свой BMW, на этот раз X6. За золото Олимпиады он был получен, тоже выставил его на продажу. Из этого сейчас сделали очень много шума, мнения разделились. Кто-то говорит, что продавать такие автомобили все равно, что предавать государство, это очень непатриотично. А кто-то говорит, что нет ничего такого в том, чтобы распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Я на самом деле придерживаюсь последнего варианта. И все-таки, отец Макарий, хочу вас попросить прокомментировать эту ситуацию. Вот, как мне кажется, она выеденного яйца не стоит. Мне не совсем понятно, почему она так активно обсуждается на страницах интернет, СМИ и различных газет.
Вот что вам сказать? Я бы не стал его обсуждать, я бы его оттолкнул с порога. Было мне непонятно, почему. Вот сами объясняете, что люди распоряжаются своим имуществом. Распоряжаются. Какое нам с вами дело, как они распоряжаются? Могу заглянуть немножко за вопрос, за те мотивы, которыми движут публика, столь активно и заинтересованно обсуждающая, публика, обсуждающая чужие автомобили и чужие кошельки. Мотив этот тривиальный. Человеческая злоба, человеческая зависть, человеческое скволыжничество, которые ведут к вот этим вот многообразным и непрекращающимся упражнениям в словоблудии. Какое вам дело, господа и дамы, кто что продает и кто что покупает? Это не ваше дело, не ваши деньги и не ваши автомобили. Наше общественное сознание, наши привычки, попросту говоря, наши обычаи сформированы во многом в эпоху большевизма, в эпоху несвободы, в эпоху ненормальную для общества, цивилизованного общества, и мы не тянем оттуда какие-то неприятные наследия. Ну, буквально можно легко сравнить, как человек освободился из тюрьмы, и он живет уже, так сказать, на свободе, и давно уже встал на путь исправления, а у него нет, и тюремный жаргон или матерок там и проскакивает. Вот так вот и у нас, к сожалению, в нашем российском, русском обществе осталась вот эта вот привычка к большевистскому чиферю – совать свой нос в чужие деньги. Не надо этого делать. Часто довольно приходится сопоставлять, иногда даже и вот в средствах массовой информации, какие-то общественные явления современной России и зарубежных стран. И, конечно, всегда хочется, чтобы эти сопоставления были в пользу России. Ясно, да, приятно это. Но это, к сожалению, не всегда происходит. И вот, сравнение такое. Вот человек вложил какие-то сбережения или взял кредит, открыл какое-то предприятие, там магазин или бензоколонку или что. Проходит года два-три, у него успех, он расплатился с долгами, еще 2-3 года он открыл вторую бензоколонку. Какова реакция? Наша такая типичная. Да он вор, да он жулик, да он всех обманывает, да его надо давно уже было посадить. Какова реакция нормального человека? Имеет успех, слава Богу, помоги ему Господь, платит налоги, прекрасно. Давайте вместе с ним порадуемся. И вот это вот элементарное, нравственное здоровье, вот у нас его не хватает. У нас его не хватает. А оно воспитывается, ну, головой все понимают, я убежден, дорогие слушатели, что вы прекрасно головой, так сказать, рационально, рассудочно понимаете, что я говорю дело, да? А вот в привычку это не входит. Вот как у того, освободившегося из тюрьмы, он знает, что мотивация плохо, а по-прежнему мотивается. Он знает, что чефир не надо пить, он вреден для организма, для тела. А иной раз и зачефирит. И вот так и мы, к сожалению. Давайте избавляться от этой привычки. Не нужна она нам. Не нужна.
Отец Макарий, спасибо вам за наставление. Лично мне вы всегда помогаете, да не только мне, и нашим радиослушателям тоже, посмотреть на вещи, что называется, под другим углом. Вы озвучиваете в нашем эфире какие-то точки зрения, которые, ну, может быть, и не приходили в голову до того, как вы об этом не сказали. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, а на сегодня мы с вами прощаемся. Я напомню, что в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии, известный публицист, писатель, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
Храни вас Господь!